Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио», у микрофона Александра Ромашова. В эфире «Диалоги о джазе» с Давидом Голощёкиным. На связи у нас сегодня, как всегда, Давид Семенович Голощёкин, руководитель филармонии джазовой музыки. Здравствуйте, Давид Семенович.
Добрый день!
Сегодня я предлагаю поговорить о раннем джазе, о Диксиленде. Вообще, что это такое? Откуда он появился? Кто в нем играл? Меня всегда интриговало это название. Мне все время ассоциации, которые лично у меня возникают с Диксилендом, ну, это что-то такое радостное и праздничное обязательно. А вообще, откуда это само слово произошло, Диксиленд?
Ну, вообще, если говорить о Диксиленде, то, скорее всего, надо заменить несколько другими двумя словами традиционный джаз. Или самая ранняя форма этого музыкального жанра, который возник на стыке веков 19 и 20, и не где-нибудь, а конкретно вокруг Нового Орлеана. А конкретно даже, можно сказать, где и развивался, и процветал долгие десятилетия именно в самом Новом Орлеане. Но дело в том, что Диксиленд – это как бы скорее определяет состав ансамбля и стиль игры. А вообще, само направление, конечно, впоследствии, по мере того, как джаз развивался и изменялся, его, конечно, уже музыковеды и исследователи джаза стали называть как бы традиционным джазом. Потому что впервые, когда эта музыка зазвучала, никто не знал, как вообще это называть. Вообще, это слово даже джаз не сразу возникло. Хотя музыка уже звучала, похожая на то, что мы называем джазом. Но даже слова самого этого не было. И тут надо смотреть в корни, скорее всего, и те исследования, которые проведены были многими замечательными американскими музыковедами и исследователями джаза. Я говорю именно американскими, потому что все-таки джаз родился именно там, и там и появились такие люди, которые стали интересоваться историей возникновения этого жанра. Но вот видите, как известно, ну, мне пришлось перечитать, естественно, массу литературы и поговорить со многими исследователями джаза, например, там, с таким человеком, как Фредерик Старр. Это довольно известный такой энтузиаст американский и клавинетист, кстати, игравший как раз традиционный джаз, именно в Диксиленде, новоорлеанский джаз. Он, к тому же, очень интересовался исследованием нашего истории советского джаза и даже написал книгу под названием «Красная с огоньком». Mm-hmm. Вот такая известная книга его, где он собирал тоже такую информацию о том, как вообще возник джаз в нашей стране. Я был с ним знаком и встречался неоднократно и здесь, в нашем городе, и в Америке, и даже играл вместе с его составом. А сам он вообще профессор университета, такой ученый, настоящий человек, исследователь. И, в общем-то, знаменитая фигура. Так вот, из этих разговоров, конечно, я, кстати, был знаком с Джеймсом Коллером. Его книга очень известная в «Творцы джаза», так называется эта книга. Она была, кстати, переведена на русский язык, у нас издавалась. Вот Джеймс Коллер, замечательный человек, я с ним дважды встречался и у нас в Ленинграде, и в Штатах. И имел долгую беседу и, конечно, задавал ему много вопросов, которые меня интересовали. Он такой исследователь серьезный джаза. Вот все, что я унаследовал из этих разговоров, не просто почитав там в интернете там, или какие-то книги, которые посвящены исследованию, а вот говорил с этими людьми, которые и исследовали. Ну вот, что я вынес из этого, конечно, все совпадает с той информацией, которую мы можем получить и даже в интернете. Но вот мое представление об этом сложилось, конечно, не из того, что я прочитал, а то, что я услышал от людей, которые провели огромную работу. Так вот, конечно, все это само искусство, которое стало называться джаз, и словом джаз, которое вообще ни к какому языку не относится, нет ни в одном языке такого слова джаз, а есть какое-то французское слово, очень похожее, которое стали применять к именно той музыке, которая стала звучать в некоторых кварталах Нового Орлеана, в основном развлекательных. Там, где была масса всевозможных заведений, баров, там и даже, честно говоря, известно, что и в публичных домах, которых было множество в конце 19-го, начале 20 века в Новом Орлеане, потому что это был портовый город. И более того, и туда и население этого места как раз состояло из разных людей, в общем-то. Потому что когда-то эта территория была французской, там, потом американцы купили эту территорию Франции, или Франция продала им. История такая довольно темная, но, в общем, в принципе, абсолютно точная. И главное, что это был портовый город, в который без конца приходили разные корабли и моряки, сходившие на берег после долгого путешествия в Америку, естественно, отдыхали, развлекались. И для этого нужны были специальные, так сказать, и не то, что нужны были, а они образовывались, заведения развлекательного порядка, рестораны, бары, дансинги, публичные дома, все что угодно. Их было так много, что однажды даже мэр Нового Орлеана даже отвел в отдельный квартал, который назывался Сторивилл. Именно там-то в Сторивилле как раз и играли многие замечательные первые джазовые музыканты. Ну, одним словом, первым, что там появилось, это был рэг-тайм, известный, так сказать, как называемый рваный ритм, буквально в смысле переводить. Но это действительно было для людей, знакомых только лишь с европейской музыкальной культурой, музыкой, ритм был действительно рваный, потому что он был синкопированный. И это была фортепианная, так сказать, музыка, которая там возникла, опять же, под воздействием того, что там происходило, от образа жизни этого места. Но и первые, конечно, коллективы, которые возникли уже не... Сначала это были просто пианисты, игравшие это в трактайм, эту синкопированную музыку, провоцирующую человека каким-то телодвижением, похожим на какой-то танец. Но, естественно, что это все шло от негритянских музыкантов, то есть от афроамериканцев, которых было полно. А в том месте, в этом, и вокруг Нового Орлеана, на юге, собственно, и, конечно, они привезли с собой свою эту ритмическую музыкальную культуру. Как известно, и в Африке ведь не было, на Африке не было знакома с европейской музыкальной культурой. Я имею симфонии, оперы и так далее. Там ничего этого не знали. Там мы что, что мы знаем о музыке африканской, это ведь барабаны в основном. Это ритм. Так вот, конечно, в результате слияния эти европейской культуры и вот африканской ритмической культуры, связанной с ритмом, конечно, и возникла фортепианный этот стиль рэг-тайм, синкопированная музыка. Ну и, естественно, поскольку потребность в этой музыкантах была большая, поскольку много было увеселительных заведений в Новом Орлеане, то в конечном счете эту музыку стали исполнять не только пианисты, которые сольно всегда сидели и играли на фортепиано ее, а стали появляться уже ансамбли, которые перекладывали эти рэг-таймы на инструменты. А что это были за инструменты? Инструменты были, в общем-то, из духового оркестра, которых было в ту пору множество. И вообще, надо сказать, что культура духовых оркестров в Америке, она имеет большие корни, очень большую историю, очень популярна, вплоть до сегодняшнего дня. А что это были за инструменты? Главные инструменты в духовом оркестре – труба, кларнет, тромбон, такие наиболее яркие инструменты. Таких музыкантов очень много. И поэтому для того, чтобы как-то усовершенствовать рэг-тайм, сделать его более звучным и богато звучащим, перекладывали на эти инструменты, естественно, эти рэг-таймы. Таким образом, то есть были музыканты, которые могли легко, во-первых, это сыграть, а во-вторых, выяснилось, что ну сколько можно играть одну и ту же мелодию там, в течение, скажем, там, 5-10 минут. Это же можно сойти с ума, если повторять все время одну и ту же мелодию. Поэтому наиболее талантливые люди, которые всегда появлялись и были вот в этих оркестрах, начинали играть что-то от себя, как бы импровизируя, предлагая какие-то свои вариации на эти мелодии. Но вот и таким образом, это я очень убыстренно, как бы сказать, историю пробегаю, таким образом в такие ансамбли стали подбираться наиболее талантливые музыканты, способные сыграть что-то от себя. Кстати, мы очень важно сказать, и сегодня мы найдем таких музыкантов не так много. я пришел сегодня, скажем, симфонический оркестр нашей филармонии, сказал, так, вот первый трубач, вот кларнетист, да, вот тромбонист, давайте сыграем. Сыграем как известную, скажем, мелодию, когда святые маршируют. Вы знаете, которую все знают, да? Вы знаете, что может не получиться. Только никаких нот. Вот мелодию знаете, да, знаете. Давайте сыграем. Вот представьте, я буду на фортепиано играть, да? Ну, мы еще возьмем барабанщика, который будет там подстукивать, ритм определять, так, да? А вы вот играете труба, кларнет, тромбон, и что они? Они растеряются, потому что они привыкли играть по нотам. А как вот вдруг так сыграть, чтобы три эти инструмента играли не одно и то же, а каждый какую-то свою партию, но это звучало бы монолитно и правильно. Вот такие музыканты стали появляться в таких ансамблях, способные сыграть от себя. Конечно, это были талантливые люди с хорошим слухом, и еще не знали, что это такое, но у них получалось очень хорошо. Труба вела мелодию, и обыгрывал в верхней зетуре кларнет в верхних нотах, на нижних тромбон поддерживал. Получилась такая полифония, в общем-то, если говорить музыкальным языком.
Но давайте, Давид Семенович, извините, прервемся, все-таки послушаем немножечко Диксиленда в эфире «Джаз Филармоник Радио», потом продолжим. Это очень интересная тема для разговора у нас сегодня с вами, мне кажется.
Давайте, конечно, послушаем.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Мы сегодня говорим о раннем джазе, о Диксиленде. То есть можно ли сказать, что вот эти вот люди, которые наверняка не знали никакой нотной грамоты, скажем, днем они играли на похоронах, а вечером играли в злачных местах Нового Орлеана?
Ну да, конечно, безусловно. Дело в том, что Новый Орлеан отличался таким городом, в котором было много разных праздников, ярмарок всевозможных, шествий оркестров по центральным улицам. Это был такой праздничный музыкальный, в общем-то, город. Это такова традиция этого города. Город такой веселья бесконечного. На самом деле, конечно, эти же оркестры подобные складывались, они складывались, смотрите, в определенной форме. Я недаром делаю акцент, говоря про трубу, кларнет, тромбон, да, как бы главные такие музыканты, такие инструменты, которые в разной десятуре от верхнего регистра до нижнего нам определяли всю палитру звучания, но при этом они играли каждую свою партию, которую сами же себе изобретали, слушая друг друга и попадая абсолютно четко в гармонию. Вот, мы же говорим о дикселенде, и вот такие составы, труба, кларнет, тромбон, плюс фортепиано, ударные, вначале там были, скажем, басовую партию исполнял не контрабас, а дуба, это самая большая такая, с нижним таким звуком, который подчеркивал барабасовые ноты. И вот определился такой состав, вот четкий набор инструментов, да, плюс, конечно, барабанщик, пианист и банджо, скажем, тоже популярный такой инструмент, который подчеркивал ритм и задавал гармонию. И, конечно, эти музыканты играли на этих праздниках, играли во всех веселительных заведениях и играли и на похоронах. Ну вот, и к тому же сложилась такая традиция, ведь дело в том, что в Новом Орлеане и до сих пор эта традиция существует. Она вообще-то была потом где-то в Европе, я знаю, даже в России, это наблюдал в детстве, когда все-таки иногда если кого-то хоронили, то по какому-то небольшому городу, скажем, проходила такая траурная процессия, где покойника, так сказать, везли, а следом шел оркестр и играл траурную музыку, в принципе. Вот это пришло тоже оттуда, из Нового Орлеана, в общем-то. И до того момента, пока не было совершено захоронение покойного, музыканты не расходились, как ни странно. Ну, у нас, как правило, я такие процессы наблюдал. Ну, сыграли, так сказать, при том захоронении покойника, и все разошлись. А там получилось несколько иное совершенно, потому что вот это население, вот афроамериканцев в основном считали, поскольку они были, так сказать, достаточно религиозными людьми, понимали, что была на земле у этого человека тяжелая, в общем-то, жизнь такая. Он боролся за выживание, его угнетал его хозяин, там он был против рабства. А вот сейчас, когда он умер, он попадет в рай, и начнется настоящая замечательная жизнь. Поэтому процессия эта шла уже с кладбища, и музыканты играли веселую музыку. Вот откуда знаменитая мелодия «Когда святые маршируют». Который исполнял Луи Армстронг.
А давайте мы ее и послушаем сейчас.
Да, конечно, да.
Marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching by, yeah, I would like to hit numbers. You come Edmund Hall with his clarinet now, beat one out of the program. Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing.
Thank you.
Продолжаются диалоги о джазе с Давидом Голощёкиным. Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». Сегодня мы говорим о раннем джазе, о Диксиленде. Итак, Луи Армстронг. Вот вы упомянули его, мы послушали его в нашем эфире. Можно ли сказать, что он был одним из родоначальников именно вот этого диксилендового стиля?
Ну, надо сказать, что да, он, скорее, там были до него музыканты, Барри Болден, там есть несколько имен таких людей, которые, в общем-то, до него уже играли, начинали это играть, то он как бы развил как гений, первый гений в истории джаза, так определили его исследователи, музыковеды. Действительно, он усовершенствовал, придал совершенно шикарное, потрясающее звучание в этом стиле. И как инструменталист, и как вокалист, и как человек, ощутивший, что такое джаз по-настоящему, естественно. Поэтому действительно можно сказать, что он один из тех, кто этот традиционный джаз, играл он, естественно, большую часть своей жизни именно в таком составе, который принято называть «диксиленд». Что это означает? Труба, он сам на ней, кларнет, тромбон, фортепиано, ударные и там контрабас, как правило. Вот и такой состав как раз стал называться, играющий в этом стиле, стал называться «диксиленд». А почему «диксиленд»? Потому что в Южных Штатах в ту пору была выпущена такая купюра, и все эти южные места назывались «Дикси». Почему-то называли вот именно эти места. И когда музыканты оттуда приехали в другую часть Америки, там больше на север, да, то стали называть подобную музыку «Диксилендом». Что это вот оттуда, из земли, оттуда, вот из Дикси, из тех штатов, где музыка эта развивалась и родилась. И вот такое направление в джазе стало называться, это Дикси, даже не направление, а состав именно практически. Конечно, сегодня мы можем видеть состав, где труба, кларнет, тромбон и ритмическая группа, они могут играть совершенно другую музыку. Это понятно совершенно. Это не значит, что только такие инструменты, значит, что Диксилен. Но если играют музыку традиционного джаза, то это как раз и есть «Диксиленд», где каждый инструмент сам за себя отвечает без всяких нот и играет одновременно все, без всяких нот, особенно три духовых инструмента. И это такая полифоническая музыка, но синкопированная, которая, в принципе, дает нам представление о том, о, это джаз.
А на чем строится репертуар таких вот ансамблей, оркестров? Тоже какие-то наверняка стандарты появлялись?
Ну, безусловно, многие мелодии просто рождались там же, в недрах, так сказать, Нового Орлеана, среди этих музыкантов. Они были довольно простенькие мелодии, либо пришедшие такие, ну, будем говорить, народная так называемая музыка, которая была во всех местах земного шара, всюду существовала, понятно, такая музыка, которая вот так... Да и у нас, собственно, знаете, вот те, кто на завалинке сидящий, скажем, балалайщик или гармонист, играл что-то свое, понимаете, это происходило абсолютно со всех частей земного шара, где такие появлялись. Но, конечно, большей частью музыка уже сочинялась, во-первых, самими такими музыкантами, которые появлялись в этих составах. Вот, но потом, конечно, когда чуть позднее уже, это 20-й, конец 20-х годов, когда появилось уже звуковое кино, появилось радио, и появились первые музыкальные какие-то спектакли, так называемые мюзикл, естественно, большая часть этих мелодий, они пришли именно оттуда, из экрана кино, и, конечно, пришли из музыкальных театров. Потому что издавалось большое количество пластинок, это звучало и по радио, это знала вся Америка, любая домохозяйка в любом штате, где угодно, знали эти мелодии, и поэтому этим пользовались музыканты джаза, зная, что эта мелодия популярна, и по-своему ее, на свой джазовый лад, они, конечно, ее исполняли. И это уже стало такой определенной хрестоматией из джаза. Там в традиционном джазе есть такой набор, огромный набор из многих тысяч, может быть, мелодий, которые относятся именно к этому направлению. Thank you.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Итак, Диксиленд. А правда ли, что позже Диксиленд стал искусством, можно сказать, белых музыкантов исключительно? Или это искусство внерасовое?
Нет, конечно, безусловно, появились там же, кстати, и в Новом Орлеане, и в том же в Америке, в Чикаго, в частности, скажем, когда первые джазмены, представлявшие это направление, приплыли по Миссисипи, которая доходила, в принципе, до Чикаго, да, на пароходах, привезли с собой эту музыку, его слышали уже многие-многие другие музыканты, в том числе и белые музыканты, которым это очень понравилось, они это перехватили. И, скажем, там в таком представлении о традиционном джазе есть понятие такое уже как чикагский, скажем, стиль. Понимаете, там добавился, кстати, еще один инструмент в этот состав. Если я говорил о кларнете, тромбоне, трубе, да, из духовых инструментов, там появился в Чикаго уже саксофон, четвертым духовым инструментом в подобном составе. Это был уже такой чикагский стиль. У него задача немножко усложнилась, потому что четыре голоса сложнее как бы совместить в совместной игре, но тем не менее наиболее талантливые люди это делали. Ну и появилось немало белых музыкантов, которые как бы быстро ухватили это направление и проявили свой талант, и мы знаем много примеров замечательных совершенно белых музыкантов, играющих в стиле Диксиленд.
А как так получилось, что у Диксиленда эта музыка процветала в 20-е годы, а потом вдруг раз и куда-то исчезла, получается? Или я не права, она не исчезла?
Нет, на самом деле я вам должен сказать, что она, конечно, не исчезла. Потому что таким же успехом сегодня, можно говоря, о сегодняшнем дне, конечно, джаз практически исчез. Таким, как вообще он родился, развивался долгие-долгие десятилетия, он тоже не исчез. Потому что, вот видите, все-таки есть даже в нашей стране замечательные джазовые музыканты, есть вот филармония джазовой музыки, где культивируется джазовая музыка. Диксиленд как форма, естественно, остался. Тому пример вам, например, наш ленинградский Диксиленд, который существует уже 62 года. Даже уже, по-моему, 63 года. Ленинградский Диксиленд, старейший наш отечественный джазовый состав, играющий традиционный джаз и называвший ленинградский джаз, возник в 1958 году. Вот и считайте, да, сейчас уже 21 год, да. И вы знаете, это первое то, что наши музыканты услышали во время Всемирного фестиваля в Москве. Нет, по-моему, в 57-м году, по-моему, да, это был фестиваль знаменитый, куда приехали некоторые джазовые музыканты, играющие в этом стиле Диксиленд. Это послужило, в общем-то, таким примером для наших некоторых энтузиастов джаза, причем любителей, как правило, непрофессиональных каких-то музыкантов, которые интересовались этим искусством и которые вот это легло в нужную почву. Я знаю много очень замечательных в Москве, таких много коллективов. Я знаю замечательный уральский Диксиленд, который отметил свое 50-летие совсем недавно. Я сотрудничал с этим коллективом и, в общем, нахожусь на такой связи. Он существует и сегодня. Я знаю Moscow Ragtime Band, замечательный совершенно оркестр в Москве, существующий, играющий музыку такую абсолютно новоорлеанскую. Потом я должен вам сказать, что я, путешествуя по миру, много встречал и в Скандинавии, скажем, и в Норвегии, и в Швеции, и играл с этими даже музыкантами, играющими в этом направлении. Я даже помню, что к нам приезжал как-то в филармонию несколько лет назад австралийский Диксиленд из молодых людей, которым было едва там 20 с небольшим. Вот такие люди, самые молодые, которые нравится это направление джаза. Больше того, я был на фестивале в Сакраменто, который, по-моему, еще продолжается, это в Калифорнии, где только диксилендовый фестиваль традиционного джаза, где ничего, кроме диксилендов, никаких других коллективов практически не бывает. И съезжаются туда со всего мира коллективы, играющие ему в этом стиле. Когда я впервые это услышал в 1989 году, побывав на этом фестивале, кстати, с ленинградским диксилендом, я просто на эти часы не дошел, когда услышал такое количество диксилендов, играющих в этом направлении. Причем очень здорово играющих. Ну, что говорить, понимаете, практически сначала это и была единственной формой джаза в Америке. Потом потом же появились уже свинг, большие джазовые оркестры танцевальные, когда из этих там 3-4 духовых инструмента с этнической группой выросли коллективы в 15 там, человек, где появились группы труб, группы тромбонов, саксофонов и так далее. Потом появилась, в конце концов, появилась способность людей к импровизации. И так появился современный джаз. И такие люди, как Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи и Майлз Дэвис, в общем-то, ушли далеко от Диксиленда, превратив это в искусство, в общем-то, личности отдельных музыкантов. Импровизационный джаз. Ну, так оно происходит, в общем-то, и сегодня. И, тем не менее, должен вам сказать, что Диксиленда есть, существует. И молодые музыканты много очень слушают этой музыки, вникают в стилистику тех или иных исполнителей и очень тонко ее передают и сегодня также. Поэтому это, понимаете, каждый музыкант джаза выбирает для себя направление. Я, например, с большим удовольствием играю эту музыку, я ее играл с ленинградским Диксилендом, и сейчас с удовольствием в любую секунду могу сыграть с хорошими музыкантами, им доставить мне удовольствие. Хотя я играю и в других направлениях джаза. Но, тем не менее, это очень непросто, должен вам сказать, если кому-то кажется, что это такая пустяковая, легкая, в общем-то, музыка. На самом деле, это очень сложная форма, Диксиленд, где все 3 или 4 духовых исполнителей на духовых инструментах должны без всяких нот очень гармонично и интересно играть одновременно, понимаете? Это требует особого какого-то таланта и способностей.
Я хочу, кстати, напомнить под занавес нашей программы, что в филармонии джазовой музыки ленинградский Диксиленд каждую неделю по субботам или по воскресеньям дают концерты. Так что, если вы хотите окунуться в это искусство и послушать хороший Диксиленд с классической программой, то приходите в филармонию джазовой музыки.
Да, я абсолютно с вами согласен. Я всегда об этом на концертах говорю, что вот у нас такая счастливая возможность познакомиться с понятием традиционный джаз, как правило, это то, о чем до сих пор мы говорили, то вот это хороший пример. Ленинградский Диксиленд вот как раз и представляет вам абсолютно все грани традиционного джаза.
Спасибо, Давид Семенович. Я понимаю, что, конечно, тема гораздо шире, чем то, о чем мы сегодня успели поговорить в рамках нашей программы. Но в любом случае вам спасибо за интересный рассказ. И будем продолжать такие вот стилистические зарисовки в нашем эфире, я надеюсь, и в дальнейшем.
Да, конечно, мы будем путешествовать по этому пути, по которому до сегодняшних дней прошло джазовое искусство. И как оно видоизменилось. Мы много, собственно, говорим в наших программах. За этим можно понаблюдать. Но я должен вам сказать, что, в принципе, сейчас джаз переживает некий кризис. Заканчивая наш сегодняшний разговор, я могу сказать так, потому что наличие других музыкальных жанров в большом количестве рядом с джазом, конечно, заставляет обращать внимание джазовых музыкантов на эти жанры смежные, на популярную музыку, на этническую музыку и так далее, на то, что более конъюнктурно, на то, что больше оплачивается, на то, что больше популярно. Конечно, это накладывает отпечаток на сегодняшний джаз, не всегда в лучшую сторону, должен вам сказать, но это поиск, вечный поиск джазовых музыкантов, которые ищут свое лицо. Ну, а я прощаюсь с нашими радиослушателями, желаю всем здоровья прежде всего, и, конечно, слушайте «Джаз Филармоник Радио».
Спасибо. Это была программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощекиным. С вами также была у микрофона Александра Ромашова, и до встречи в эфире.